Глава восьмая. Неожиданный визит. Трой Брандар. После очередной плодотворной ночи в Брандаре я сел за подсчеты. С учетом напряженной работы за время, проведенное в городе, завтрашняя ночь будет последней, когда у нас будет напряженный график. К утру просто закончатся зомби и черти, подлежащие обращению. Надо было составить планы на последующую работу. Подсчитав наши темпы развития, я прикинул, что технология по обращению на алтарях и зарабатыванию средств на военный бюджет полностью отработана, и можно ее масштабировать. Мастерские со штатом из обращенных зомби исправно работали, хорошие деньги приносил даже грабеж игроков чертями. Мне уже доставили десятки сумок, срезанных с игроков. И в них было на что посмотреть. В среднем одна сумка увеличивала наш бюджет на 3500 золотых монет. Накатал письма Талси, оставленному им на смену в Даблвире жрецу Крелту. В них приказал обоим обращать на алтарях новых жрецов из самых сообразительных слуг и рассылать их по остальным городам параллельного мира с небольшой свитой и четкими инструкциями по деятельности. Следуя выбранному плану, тут же обратил на собственном алтаре трех новых жрецов и отправил их с подробными инструкциями пополнять наши ряды, четко очертив, в каких ареалах они должны работать сами и в какие города направлять следующих созданных ими жрецов. По моим подсчетам, в результате уже через несколько дней у нас будет огромная армия из нескольких сотен тысяч воинов, с мобильной ударной силой в виде обращенных чертей и стойкой пехотой в виде обращенных зомби. Такой своеобразный аналог десантуры и пехотных частей из истории моей жизни на Земле. Тогда же настанет время и для ударной операции по изъятию казны одновременно во всех городах параллельного мира под контролем нечисти, поскольку в казначействах к тому времени основная масса сотрудников будет обращенными на алтарях чертями. В предрассветных сумерках я снова отправился на покорение одного из данжей из своего списка, взяв с собой опять 500 бойцов. Предыдущий данж мне не понравился. Он вымотал меня своими головоломными загадками и совсем не годился для того, чтобы отправлять туда одних чертей. А мне нужны были данжи не только для собственной прокачки, но и для увеличения бюджета армии. В них нужно было иметь возможность запускать и моих солдат. Так что в этот раз я все же позволил себе дополнительные расспросы по собранному списку данжей, сделав упор на поиск тех, в которых надо было работать не головой, а грубой силой, напором и скоростью. Список существенно сократился, и, выбрав первый данж из него, теперь я стоял перед полузатопленной пещерой у скалистого хребта. Выскочило уведомление.
Приветствуем вас в данже «Амфибия». Максимальное количество участников 50. Рекомендуемый уровень 200+. Награда 150 золотых монет, 150 тысяч единиц опыта для каждого.
По уровню мои черти слегка не дотягивали. Они были в районе 170-180. Зато их было после прохождения процедуры на алтаре чрезвычайно сложно убить. Так что в этом данже они должны были чувствовать себя вполне комфортно. Главное, чтобы без заморочек всяких. Мои ожидания оправдались. Следующие полтора часа мы самозабвенно рубили всяких земноводных тварей, прорываясь все глубже и глубже внутрь пещеры. Данж полностью отвечал названию. Огромные лягушки, плюющиеся ядом, опасным только для меня, но не для чертей, бронированные ящерицы, верткие тритоны и огромная саламандра, плюющаяся огнем. Вот это было действительно опасно. Но, к счастью, верткие черти успевали телепортироваться до того, как ее плевки долетали до них, а их удары кинжалами быстро ее обескровили. Правда, при падении ХП до 50% она вызвала десяток таких же саламандр, только в два раза меньше, себе на подмогу. Но я приказал добивать ее, не обращая внимания на них. И эта тактика сработала. А мелкие саламандры, пытаясь плеваться огнем в появляющихся и тут же исчезающих чертей, позажигали своими плевками друг друга, да и нанесли серьезный ущерб и вызвавшему их боссу. Вот этот данж был тем, что надо. Никаких потерь, прямо создан для прокачки моего персонала и зарабатывания денег. Я тут же отправил в него очередных полсотни чертей и приказал моим помощникам организовать тут постоянный поток им на смену. Скорее всего, тут есть ограничение на количество посещений. Если оно значительно по времени, приказал им организовать поток чертей из других городов. Арифметика проста. За прохождение данжа все вместе они заработают 7500 золотых монет. Одним порталом можно перебрасывать 200 чертей. Еще один понадобится им потом, чтобы проследовать обратно. Значит, умножаем 7500 на 4, притом расходы всего лишь 400 за два портала. Добавим к этому, что каждый из моих воинов возьмет по дополнительному уровню, что хорошо для последующих баталий, а в бюджет пойдет еще и лут, который собирается с убитых земноводных. Моя партия вытащила из данжа лута на 6000 золотых монет. Естественно, основная сумма пришлась на один уникальный меч, полученный после гибели плюющейся огнем саламандры. Оружие подешевле можно будет раздавать обращенным зомби. На службе у армии ада они обходились когтями и клыками, будучи искусственным образом оглупленными. Прохождение через алтарь магии крови возвращало им разум, и они могли сражаться обычным оружием, что делало их значительно более опасными в бою. Мне также пришла в голову мысль приказать потренировать их, чтобы они научились использовать свой рывок в комбинации с оружием. Представьте себе мечника, который может за долю секунды преодолеть 7 метров до врага, да еще и использовать инерцию рывка для нанесения удара. Отбить его будет очень тяжело. Подсчитав все доходы по всем направлениям и ожидаемые расходы, я окончательно успокоился по поводу бюджета на военные действия. Он у меня будет, и я смогу быстро перемещать сотни тысяч воинов для эффективного ведения боевых действий.
Ангарет, параллельный мир, равнина... Равнина Ксевахайр.
Посланный королем в Даблвир отряд гвардейцев не подкачал. Уже спустя 2 часа он вернулся с неоспоримыми доказательствами наличия в городе кровавых колдунов. Проникнув в город, воины установили несколько невидимых ловушек на улицах, немного пошумели, чтобы привлечь зомби, и вскоре получили необходимых пленников. Вышедший из своего павильона король молча смотрел на зомби, которого прямо на его глазах разрубили на несколько частей. Прошло всего несколько секунд, и отрубленные куски зашевелились, начав сползаться друг к другу.
— Вот видите, сир, все оказалось чистой правдой!
— торжествующим голосом заявил Эль-Ковал, принявший в экспедиции самое деятельное участие.
— Древнее зло вернулось! —
«Лучше бы вы ошиблись», — горько ответил король. Его лицо прорезали глубокие морщины, выдавая возраст.
«И что мы теперь будем делать?» — спросил Эль-Ковал. «Все эльфийская лига колдунов, интересы которой я представляю, незамедлительно требует принять самые эффективные меры для обуздания этой угрозы».
«Как будто я могу быть против». — ответил король на это гордое заявление. — Когда вы еще не родились, я уже боролся с этим злом. Впрочем, уж это-то вы должны знать.
Эль-Ковал молча поклонился. Конечно, он знал. Но его вводила в недоумение странная реакция короля.
Колдун опасался, что Ангарет по каким-то своим причинам не хочет в этот раз принимать меры по борьбе с адептами магии крови. Он просто не понял, как тяжело далась тогда королю война, и как непросто ему снова попадать в ту же самую ситуацию.
«Есть достаточно много проблем»,
— наконец, смирившись с тем, что все это жестокая реальность и никуда ему от нее не деться, начал обсуждать ситуацию король.
«В прошлый раз мы достаточно быстро создали союз 5 рас для борьбы с этой напастью. У нас не было нынешней странной ситуации, когда все сражаются со всеми. И такой ситуации, когда все эльфы, что сейчас есть в этом мире, находятся на одной лесной равнине в столь малом числе. Одним нам не справиться. Снова необходимы союзы со всеми заинтересованными выжить перед угрозой столь страшного и безжалостного врага».
«Что, и с орками, и гномами тоже?»
— удивился Эльковал. Историю прошлой войны он знал, но его эльфийская натура протестовала против такого союза.
«Не то что с орками и гномами, со всеми!» — внушительно ответил король, — «в том числе и с нечистью».
«С нечистью?»
Орки и гномы удивили Эльковала, но предложение о союзе с нечистью его вообще шокировало. «Но зачем?»
«А как вы себе представляете атаку того же Даблвира, чтобы выжечь там всех пораженных магией крови и найти и разрушить их алтарь? Это же город под контролем нечисти, и за несколько минут эту задачу невозможно выполнить. А когда мы задержимся, нечисть, несомненно, примет это за масштабное вторжение на ее территорию и пришлет подкрепление. Да как бы не просто подкрепление. Может стянуть и всю армию. Как там было с этими бродячими кланами, мне Тор-Матур рассказывал. Их армию окружили в городе Брандар и убили всех, кто там был, наложив множественные дебафы, в том числе и на использование высшей магии, позволяющей убежать с поля боя. Поэтому без союза с нечистью наш план сразу обречен на провал. Кровавый колдун из-под тишка захватит городское население в городах нечисти, а там сейчас находится большинство населения параллельного мира. И все. Война проиграна». «Эльковал, ты не сражался в войнах кровавых колдунов. Ты не знаешь, как трудно одержать победу. А бесчисленного преимущества и вообще невозможно».
Эльковал впервые на памяти короля замолчал. Так-то у него всегда был на все готовый ответ, и он фонтанировал предложениями.
«Ничего, ему полезно подумать», — злорадно подумал король.
Но колдуна не так-то просто было озадачить. И его следующий вопрос королю это доказал.
«Так получается, нам нужно добиться и содействия бродячих кланов?» — спросил он.
«Да, учитывая, что они восстановили свою численность, то это так», — подтвердил король.
«Я готов поучаствовать в посольствах ко всем сторонам, где это будет нужно».
Тут же выпятил грудь Эльковал.
«Кто, как не я, буду способен объяснить сомневающимся, с какой страшной угрозой мы имеем дело?»
«Посольство — это дело хорошее, но есть, как я уже говорил, очевидные проблемы»,
— ответил король настолько терпимо, что в нем невозможно было узнать недавнего гордеца, готового приказать казнить колдуна за то, что тот прервал его трапезу. Тяжкие думы давили на короля, заставляя забыть про всякие мелочи, что еще недавно были для него так важны.
«Вот скажи мне, куда слать посольство к нечисти? В каком городе у нее верховное начальство? И есть проблемы посложнее, где нам вообще искать орков и гномов? Мы знаем, что они потерпели поражение в битве с нечистью. Но вот куда они подевались после этого,
Моя разведка оказалась бессильна.
А бродячие кланы? С ними как-то можно все же встретиться?
Вник в суть проблемы Эльковал, и его плечи опустились.
Только ловить их по различным деревням, но не факт, что они вообще захотят вести с нами переговоры.
Вздохнул король.
Когда мы занимали эту равнину, мы тут много их сил перебили. Теперь ты понимаешь, насколько все сложно.
Поручите мне, государь, заняться организацией этой сложной работы по поиску потенциальных союзников и налаживанию с ними контактов.
Попросил Эльковал.
Есть у меня кому этим заняться,
ответил король.
Сейчас соберу заседание Королевского совета, и работа закипит. Это я, кстати, еще ничего не сказал про коренное изменение политики в области нашего доминирования в параллельном мире. Придется посылать эмиссаров во все королевства нашего мира. Звать их на войну с кровавыми колдунами в этот мир. И, следовательно, открывать всем желающим доступ через туннели, что мы сейчас контролируем единолично. При этом союз нам понадобится и с бродячими кланами не только в этом мире, но и в том. Нам вообще союз в этой ситуации нужен со всеми, кто может сражаться, да хоть со стаей бродячих собак, если ее предводитель окажется достаточно разумен, чтобы привести их на битву в указанное нами время».
«Но я все же хотел бы принести пользу, сир!»
Горделиво выпятил тощую стариковскую грудь Эльковал. Убедившись, что король полностью разделяет его представление о тяжести ситуации и собирается принять даже такие экстренные меры, что ему самому и в голову не пришли, он полностью успокоился по этому поводу, поняв, что дело попало в самые опытные руки и жаждал помочь.
«Несмотря на то, что я формально не являюсь вашим подданным, забудьте об этом, сир, и располагайте мной, как вам заблагорассудится».
Король впервые за все время обсуждения улыбнулся, хотя и печально. «Да, все так и было в прошлую войну с кровавыми колдунами. Ситуация была настолько сложна, что он командовал и теми, то ни за что не подчинился бы ему в других обстоятельствах. Время трогательного единения всех, которое тут же исчезло бесследно, когда кровавые колдуны были повержены. И вчерашние товарищи, спасавшие жизнь друг другу на поле боя, снова повели армии один против другого.
Манивальд. Деревня в параллельном мире.
Совещание у клан-лидера было в самом разгаре, когда в дверь тихонько постучали.
«Войдите!»
— недовольно сказал он. Дела и так не складывались, обсуждение ситуации с магией крови затянулось, а тут еще и тревожит дополнительно.
«Шеф, я скидывал вам в чат инфу, но вы не отреагировали», — извиняющимся тоном сказал заместитель главы разведки клана,
смотря на своего начальника, сидевшего за столом Манивальда.
«А там дело срочное. В одной из наших деревень заявилась делегация от самого эльфийского короля с огромным белым флагом. Не сдаются, но рвутся провести с нами какие-то переговоры».
Руководство клана пораженно переглянулось. Всего с неделю прошло с момента, когда король эльфов безжалостно выбил их силы с лесной долины к Схевахайр, и переговоры вести был не более склонен, чем камни рвутся разговаривать. А тут целое посольство.
«Тот самый король?» — подчеркнул слово тот Манивальд. «Ангарет?»
«Да, все верно. Делегация от него», — подтвердил заместитель главы разведки. «Так что с ними делать-то?»
«Может ли это быть хитрой попыткой выяснить, где находится руководство нашего клана со стороны ушастых?»
Начал размышлять вслух Манивальд.
«Сейчас мы их тут примем, а через пару часов они нагрянут сюда и все тут разнесут в клочья».
«Так давай отправимся на переговоры прямо туда, где делегация», — предложил Ирмгард.
Любопытно все же, с чего это сам Ангерет до нас не зашел со своей сияющей вершины? Не, самого короля среди них нет. Счел необходимым вмешаться заместитель главы разведки, не поняв высокий слог начальства. Но на него все так посмотрели, что дверь захлопнулась.
«Погнали!»
— решился Манивальд. Открыть портал — дело пары минут. Достаточно было найти того, кто уже был в той деревне. Выйдя на окраине крохотной деревни, руководители клана сразу же увидели пятерых эльфов в эмалированных доспехах и старичка-колдуна рядом с ними. Подойдя поближе, Манивальд представился.
«Я Манивальд, глава клана «Гордость Победителя». Со мной мои заместители. О чем вы хотите переговорить?»
Говорил клан-лидер достаточно холодно. Трудно было забыть, как его людей совсем недавно перебили и выгнали с их квартир войска короля.
«Я Ильковал, эмиссар короля эльфов Ангреда», — представился старичок.
Разумеется, они уже прочитали ники друг друга, но высокие церемонии есть высокие церемонии.
«Я также являюсь главой Всеэльфийской лиги колдунов. Тяжелые времена настали в этом мире, и лишь несколько шагов отделяют нас всех от края пропасти, если мы не сможем действовать быстро».
«Что вы имеете в виду?»
— насторожился Манивальд. В его голове замелькали самые разные варианты, что только могли прийти в голову разрабам. Извержение огромного вулкана и лютая зима на 3 года. Нет, тут времени, чтобы сбежать, было бы достаточно. Да и тогда король эльфов просто бы потихоньку увел свои войска. Туннели-то из параллельного мира и так ему принадлежат. А что будет со всеми остальными, ему было бы плевать так же, как и тогда, когда он захватывал равнину, на которой ныне обосновался. Нечисть собирается предпринять кардинально новые шаги в войне, которые одинаково опасны и для них, и для эльфов. Ну, может быть. Но ответ старичка его очень удивил.
«Не слышали ли вы о некоем Трое?»